Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость писатель, историк, японовед Александр Куланов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И пока мы с Александром назначаем темы, отталкиваясь от его книг.
Да.
В прошлое ваше появление мы говорили о романе Николаевича Кими.
Угу.
Крайне интересная была лекция. Сегодня мы говорим о стальных дамах советской разведки.
Угу.
Это 20-е и 30-е годы. Речь пойдет о Елене Феррари, это ее псевдоним.
Да.
И о баронессе Сталь.
И это тоже псевдоним.
И это тоже псевдоним. Но у меня прежде всего вот какой вопрос к вам. Чем отличалась работа советской разведки, военной, политической, в 20-е годы? Потому что 30-е этот период как-то, но освещен.
Угу.
А вот что было в 20-е годы?
Прекрасный вопрос. Я вам за него уже сразу очень благодарен. Потому
спасибо.
Что... вот о Елене Феррари я написал книгу отдельно. Она вышла в серии...
Значит, в ЖЗЛ
да.
Вышли книги Александра Куланова, Роман Ким... И Елена Феррари.
Ну, еще Зорге и Ощепков.
Вот. Это Зорге и Ощепков. Я думаю, про Зорге мы поговорим, потому что Александр предложил очень интересный аспект работы Зорге в Японии. Я, по крайней мере, с тем, что он предложил, не сталкивался у других авторов. И у вас в серии «Повседневная жизнь».
«Повседневная жизнь»,
про
да.
Про Японию.
Есть книга, да, которая называется «Взгляд за ширму».
Вот.
И, как ни странно, это тоже связано и с Зорге, ну и, само собой, с Японией, и с женщинами вообще.
Понятно,
и
отлично.
Вот, продолжая отвечать на ваш вопрос,
да.
Я, наверное, такую немножко предысторию должен рассказать. Как я сказал, книга написана о Елене Феррари, но... Когда я ее делал, я столкнулся с массой трудностей, связанных в первую очередь с недостатком информации, потому что, ну, она была разведчицей, и, к сожалению, основной массив документов до сих пор засекречен. Ну, прошло всего-навсего 90 лет, понятно, что еще рано.
Ну, Александр, мало ли кого она там навербовала.
Да.
Ведь, ну, там... Появились некоторые данные, конкретные люди, когда дед передавал свои обязанности
ну, было
сыну,
такое, да,
тот
да.
Внуку.
Не думаю, что это случай Феррари, но тем не менее,
да.
мы не можем это
или
никак оценить.
Или семья Уокеров в Соединенных
да.
Штатах.
И Соединенные Штаты там, кстати, присутствуют тоже.
Mm-hmm.
Так вот, но в связи с тем, что сама по себе эпоха и регион ее действия оказались для меня малознакомыми, ну, я всегда занимался Японией, да, а тут вдруг вот Европа. Мне пришлось довольно сильно углубиться в изучение этих вот страноведческих и исторических деталей, и я открыл для себя массу интересного в самых разных областях человеческого знания, в том числе и относительно работы разведки именно в 20-е годы. И, конечно, я должен сразу признать, для меня это был шок. Потому что в нашем представлении действительно, наверное, ну вот в моем в том числе, работа разведчика — это нечто, основанное изначально на сказке про Штирлица, на каких-то там фильмах, потом на знакомстве с работой эпохи с разведчиками эпохи великих нелегалов, то есть 30-е годы. И несмотря на то, что я уже много чего знал про это дело, и по изучению Зорги, и по Киму, и по Ощепкову. Организация разведки в 20-е годы и во время гражданской войны на территории бывшей Российской империи, и после гражданской войны в Европе, это, конечно, нечто совершенно потрясающее. Это, ну, два примера. Когда в Москве начали готовить целенаправленно разведчиков в учебном заведении, на курсах при военной академии, брали людей, естественно, прежде всего по мотивам идеологической верности, да, к преданности делу коммунистической партии, и советского государства, и, собственно, все. Остальное – интеллектуальный уровень, профессиональный. Это считалось то, что можно наработать в процессе. Но как это можно наработать, если, извините, человек дурак? Он преданный, но идиот. Пример. Сотрудник разведки повышает квалификацию, учится вот на этих самых высших курсах и прибивает у себя на двери в коммунальной квартире табличку «Агент полевого штаба. Секретный».
Это реальный факт, история, который, да, можно подтвердить.
Это можно подтвердить, да. И это начало, да, постепенно, конечно, от этих людей избавлялись. Но этот процесс был очень тяжелым, очень болезненным. И вот все 20-е годы, начиная с создания разведки и вплоть до перехода в ту самую эпоху великих нелегалов, в 30-е годы это чрезвычайно болезненная история избавления разведки вот от этого шлака, от балласта. Брали в основном количеством. Вот, может быть, мы сегодня дойдем до этого эпизода. Наша героиня, по всей вероятности, осенью 20-го года работала в Турции вместе с так называемой особой группой регистр УПРА. Регистр УПРА — это регистрационное управление. Да. Это, ну да, нынешнее главное управление, бывшее ГРУ. Так вот, эта особая группа докладывала, что в Трапезунде, нынешний Трабзон, да, на Черноморском побережье Турции, наших агентов около 200 человек. Трапезунд — это маленький город. Портовый, но маленький. Агентов советской разведки в нем одномоментно находилось около 200 человек. К сожалению, вот для чего, собственно, была в том числе отправлена туда особая группа, чтобы проконтролировать, как они работают. К сожалению, они либо не работали, потому что не могли, либо, используя служебное положение и выделенные им казенные средства, пьянствовали, дебоширили и так далее. И в том числе вот там они сообщают о резиденте, который находился в Трапезунде, да, он прославился тем, что он в гостинице непрерывно пил, стрелял из маузера и, в общем...
В турецкой гостинице?
Ну, в турецкой,
из немецкого, конечно, маузера?
Да.
Здорово.
Ну, скорее всего, даже из бельгийского, но не суть важно, да. То есть уровень был очень разный. Великие нелегалы отчасти, они тоже происходили из этих 20-х годов. Ну вот, например, один мой герой, он работал как раз в 20-х, в 30-х уже не работал, Василий Ощепков. Он служил в это время на Востоке, на Дальнем, да, работал против Японии. Та же самая Елена Феррари, о которой мы сегодня собрались здесь поговорить, она была совершенно другим человеком. Но вот эти вот бриллианты, их надо было еще откопать в куче вот того, что пришло
в гражданскую... Ощепков — это военная разведка, да?
Да, Ощепков и Феррари — это все военная разведка.
Не, ну, там появляется там даже Леонид Итингон, Наума Итингон.
Они потом, да, человек, вот, собственно, эти люди, они, кто задержались, да.
Да, человек, который мало того, что заканчивает Восточный факультет Академии, для него военные вопросы, он знает, что и когда делать, но он превращается в великого нелегала потом.
Кстати, вот вы сказали про Восточный факультет. На Восточном факультете учился, например, Сергей Эйзенштейн, будущий великий режиссер.
На Восточном факультете учился Иван Серов, первый председатель КГБ. Кстати говоря, сегодня, когда в 1954 году, об этот день был образован КГБ при совмении с...
Ну вот видите.
Да.
Но почему я вспомнил именно Эйзенштейна? Потому что он снимал кино, да, и существует... Ну, по всей вероятности, это даже не исторический анекдот, а реальный совершенно диалог между ним и Михаилом Ромом, когда они распределяли сценарии в конце 30-х годов, кому какой фильм снимать, там предлагалась патриотическая тема и несколько сюжетов. Ну, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Александр Невский и так далее. Эйзенштейн спросил у Рома, вот, что вы выбираете? Ром говорит, я, наверное, возьму Минина с Пожарским, потому что, ну, начало 17 века, мы хотя бы себе представляем, как люди выглядели, одевались там и так далее. А Эйзенштейн говорит, я возьму Невского, про него что известно? Да ничего. Он говорит, ну, отлично, как я сниму, так оно и было. Почему я про это вспомнил? Потому что история вот этих двух сегодняшних наших стальных дам, Елены Феррари и баронессы де Шталь, она относится как раз к сюжету «Как я сниму, так оно и было». Они чрезвычайно сильно, их истории мифологизированы. И Феррари, и Шталь.
Я сразу же для пользы наших слушателей. Легенда Феррари. Телесериал.
Да, был такой.
На меня он произвел, ну, какое-то впечатление весьма сомнительное.
А представляете, в какое положение попал я? Потому что я в это время как раз писал книгу, причем уже заканчивал.
Да.
И вдруг выходит этот сериал.
Но я просто... у нас не идет речь, что заклеймить кого-то не, и так далее. Будет, но будет. Если люди, заинтересовавшись вашим рассказом, обратятся к сериалу, наверное, все-таки лучше этого не делать. Лучше вашу книгу почитать, я думаю.
Знаете, когда-то я отвечал на этот вопрос так... что действительно, да, наверное, лучше там не смотреть и не слушайте. Сейчас я предлагаю смотреть и слушать все, потому что, честно говоря, дорогие слушатели, это ваши проблемы. Как вы у себя в голове...
Я бы даже сказал, это ваш выбор.
Это ваш выбор, да, потому что, ну, собственно, это проблема выбора. Как вы у себя в голове по полочкам будете все это раскладывать? Как
я,
хотите.
Вот, ну, это я отношу за счет кинематографических и телевизионных интриг. «Феррари». В сериале речь идет о событиях 21-го года.
Да нет, там даже раньше.
Даже раньше, ей 20 лет. Крим, да. Актрисе, которая ее играет. Ну, я не хочу злобствовать, я не хочу злорадствовать, я слова не скажу, но это уже не соответствует. А потом желание отснять своего Джеймса Бонда...
Вот, это совсем другая история. Вот это желание снять Джеймса Бонда всегда, оно превалирует. Почему? Ну, потому что это коммерческое желание.
Да.
Фильм должны купить, а чтобы его купить, вот надо... Пусть она там ставит всем подножки, бросает камешки. Видимо, в этом заключается работа с агентессой
Одной
советской разведки.
Одной рукой стреляет из пистолета, ее через голову должно было отдать и отбросить.
Ну,
все.
Вот.
Александр,
рассказывай. Вот оно как бы так должно быть. А как оно было на самом деле? И вообще, почему выбран этот человек для того, чтобы снимать о нем сериал? Почему я начал писать о ней книги? У нас с создателем сериала, подозреваю, что разные были мотивации. А? Я попал на Елену Феррари совершенно случайно. Мой друг подарил мне альбом к столетию ГРУ. Я начал его листать, это открытое издание, но тем не менее, такое, скажем, малотиражное. Я начал его листать и увидел фотографию совершенно невероятной женщины.
Она очень эффектна.
Она, да, вот она именно эффектна, и у нее необыкновенные глаза. Вот глаза у нее иконописные, большие, светлые, с какой-то невыразимой тоской и трагедией глаза. И меня это так потрясло, что я решил посмотреть, ну, собственно, что это за дама, кто такая Елена Феррари. Нашел несколько опубликованных к тому времени о ней статей, очень удивился тому, что у них написано, потому что, ну, с точки зрения истории, это полный нонсенс, там вот такое несовпадение географии, истории и вот всего, что может не совпасть, там все не совпадает. Еще не очень понимал, надо оно мне или нет, но так совпало, что в это же время я прочитал книгу о Лили Брик, и вышло переиздание книги о даме по имени Агнеса Миронова. Лили Брик, ну, все знают, кто такая, да, подруга Маяковского и так далее, и так далее, и так далее.
Вот где она работала, вот это, по-моему, покрыто мраком и туманом.
Нет, я не думаю, что там все так мрачно и туманно.
Нет, а кто говорит, что мрачно? Просто достаточно малоисследованная сторона ее жизни.
Вот этот вопрос...
И была ли она?
Была ли, да, эта сторона. Агнеса Миронова, жена одного из высокопоставленных сотрудников, очень высокопоставленных сотрудников НКВД, если я не ошибаюсь, среди его последних должностей был нарком Казахской ССР, расстрелянного, потом вышла замуж за его мужа, и мне показалось...
За
его брата, простите, ради бога, да. И мне показалось, что вот в этих биографиях трех женщин есть нечто общее. Что общее? Они цеплялись за мужчин. Лили Брик стала известна благодаря Маяковскому. Агнеса Миронова прожила жизнь, потому что вот она вышла замуж за одного, потом за другого, потом за его брата. И...
Миронова это по мужу она?
Она, да, по второму и по третьему. Да. И, в общем-то, это такие дамы, которые сами по себе интересны, но непонятно, что с ними было бы, если бы не их мужчины. И мне при прочтении статей о Елене Феррари показалось, что здесь примерно такая же история. Мужчин было двое в ее жизни, судя по статьям. Это ее брат Владимир Воля, за которым она все время хвостиком шла, он старше на год. И одно время резидент военной разведки во Франции, а затем глава всего разведупра Красной Армии Семен Урицкий. Я решил, что, наверное, да, это что-то такое, но решил покопать. И благодаря помощи сотрудников Центрального архива ФСБ и архива имени Горького, собственно, кое-что накопал. Почему архивы имени Горького? Вот здесь, вероятно, лежат корни мотивации, по которым был снят сериал. Дело в том, что в историю Елена Феррари вошла как корреспондент Алексея Максимовича Горького. Она с ним переписывалась, состояла, причем, в переписке довольно долгой. Часть этой переписки к тому времени уже была опубликована, как потом оказалось, не полностью, и с изменениями текста, не по злому умыслу, а просто потому, что, насколько я понимаю, неправильно прочитали рукопись. Письма есть письма в то время. И вроде бы вот интрига в этом, в том, что она переписывалась с Горьким. Дальше еще более замысловатый узел. Переписка с Горьким кончается, но всплывает скандальный случай. В 32-м году, когда уже она с Алексеем Максимовичем не общалась, бывший врангелевский, а потом уже просто эмигрантский журналист Николай Николаевич Чебышев, живущий в Париже, публикует небольшую заметку о гибели врангелевской яхты «Лукул». И в этой заметке он рассказывает о том, что...
21-й год.
31-й, 32-й. Яхта погибла, да, 15 октября 21-го. То есть гражданская война в европейской части страны уже кончилась, врангелевцы в основном в Константинополе, на полуострове Галлиполи и там в Сербии и так далее, а штаб Врангеля на этой самой яхте, и живет он на яхте. И вот эта яхта внезапно утонула. Ну, утонула и утонула, но проходит 10 лет, и вот этот журналист вспоминает и рассказывает, кто на самом деле потопил эту яхту. И ссылается на некого сначала Фе, потом Ха, источник вот такой, авторитетный журналист, который зря не скажет. И этому журналисту всю правду о гибели «Лукула» открыл сам Алексей Максимович Горький, которому об этом, возможно, рассказал его сын Максим, которому, возможно, об этом сказали в ЧК, и не исключено, что вот этим самым человеком, который потопил «Лукул», была некая поэтесса по имени Феррари. И вот это, конечно, для кино лакомый кусочек. Потому что, ну, молодая
девушка. Во-первых, извините.
Да-да-да.
Вот почему эту эпоху снимают? Потому что эпоха красивая.
Красивая.
А если ты еще найдешь какой-нибудь автомобиль в стиле арт-деко,
да,
он не относится.
Антилопа.
Ну, хотя бы. Но пошить двубортные костюмы, да, длинные платья.
Врангель в кубанке, да.
Врангель в кубанке с кинжалом.
Да. Вот, обязательно там должна быть любовная связь какая-то.
Куда без нее?
Ну, куда без нее, да, иностранец. И в центре роковая женщина. Что может быть более... Какая женщина может быть более роковая, чем та, которую зовут Елена Феррари? Ну, имя-то какое?
Да.
И это, конечно, вот лакомый кусок. И в конце она еще топит врангелевскую яхту, потому что она на самом деле не такая мягкая, не такая вот податливая и не совсем уж поэтесса, насколько я понял из сериала, хотя это был непростой опыт смотреть то, что там показывают, но у меня сложилось впечатление, что стихи вроде как она писала не сама. Это типа прикрытие такое было. Это, опять же, говорит много о представлении наших людей о том, как устроена разведка в 20-й год. Ну, не так она была устроена. Там вот заморачиваться с прикрытием, это слишком сложно. Давайте мы вот про это снимем кино. Она совершит диверсию, она роковая женщина, она при этом вот пишет стихи, кидает камешки, точно попадая в зрачок, чтобы ослепить противника, крутит романы налево и направо. Это красиво. Книга к тому времени уже писалась. Уже, в общем-то, даже заканчивалась. И, конечно, я должен сказать, что появление вот таких фильмов, сериалов, это, кстати, к Зорге относится, вызывает у меня, как у человека, изучавшего биографии реальных людей, чувство обиды. Потому что их судьбы, их истории, на мой взгляд, намного интереснее. И когда начинаешь раскручивать это дело, и когда начинаешь получать адреса, телефоны, а если повезет еще встречаться с родственниками, то история, она не просто оживает. Оказывается, что она никогда и не умирала. Вот у нас есть немножко времени, да, до
новостей.
До новостей. Да. Я чуть-чуть забегаю вперед. Мы, наверное, саму историю Елены Феррари я расскажу в следующем получасе, да, но один эпизодик прямо сейчас. Я пришел в Государственный архив Российской Федерации, заказал дело, одно из дел, посвященных Елене Феррари, и в том числе нашел там документы о ее муже, Георгии Голубовском. Георгий Григорьевич Голубовский был расстрелян в марте 1938 года, незадолго до гибели своей бывшей жены, реабилитирован в 56-м или в 57-м, сейчас точно не помню, и сохранились запросы на его реабилитацию, которые писала его дочь. Ну, представляете, какие древние... Муж Елены Феррари, вот той самой, которая якобы камешки там вокруг Врангеля раскидывала и стреляла в перевороте. То есть это очень давно. Да? Вот там была какая-то дочь, у них, непонятно, но я нашел телефон по этому адресу. Mm-hmm. И по этому телефону позвонил. Вышел на улицу и позвонил сразу же. И представляете, вот мои чувства, когда снимает трубку на том конце, и такой надтреснутый уже старческий голос мне отвечает, я спрашиваю, возможно, я ошибся, но по этому телефону числилась раньше дочь Георгия Голубовского. И этот голос мне говорит, а это я. Вот понимаете, да? И я сразу попадаю на 70 лет назад. И когда я с этой женщиной встретился, спросил ее, помните ли вы Елену Феррари, она говорит, она меня мороженым кормила. В 37-м в московском зоопарке мороженого было очень много. Это живая история. Это очень трудно рассказать. А когда я нашел родственников уже самой Феррари, кровных, да, я выяснил, что я пишу книгу, а ее брат живет в Петербурге, бывшем Ленинграде. И, собственно, ждет, когда книга выйдет. Ну, к сожалению, вот не удалось с ним пообщаться, он скончался в сентябре уже 2020 года.
Я у вас... Это мне знакомое чувство, потому что, когда я там был в коллективе, я был сценаристом и ведущим 10 серий советских разведчиков, вот как-то
Да.
Я выяснил, что, оказывается, у Якова Серебрянского была своя школа. А я не... Хорошо, я про себя думаю, найти. И я тогда еще был жив. То ли сюда... сюда. Он говорит, ну, найду я тебе. Есть один человек... Он мне дает телефон, я звоню по этому телефону, человек живет в соседнем подъезде.
Да.
Вот. Да. Ну, после этого, что остается говорить?
Я всегда говорю, история, она не в архивах, она рядом с нами. Мы в ней живем, мы просто об этом не знаем. И как только мы начинаем ее изучать, в том числе обращаясь к архивам, мы постепенно открываем для себя новый мир, наш мир. В следующие полчаса я расскажу, собственно, о биографии самой Елены Феррари, но пока у нас еще есть время, скажу, что, помимо всего прочего, она действительно была известна как поэтесса. И одна из больших статей, которая вот к тому времени уже, ко времени выхода сериала и книги была опубликована, касалась ее именно литературного творчества. Стихи у нее очень разного уровня, мы о них поговорим чуть попозже, но это тоже очень интересный пласт нашей истории и нашей культуры.
А вот у меня к вам вопрос. А как вы справлялись? Вот надо же писать-то из того времени. Потому что из нашего времени, ой, неумеха, а кто у нее был на связи? Ну, разве так соблюдаются правила конспирации? Хотя правила конспирации обычно люди, которые так говорят, мало какое представление имеют.
Ну, есть принцип историзма. Он основополагающий для любого историка, чем бы он ни занимался. Если мы этот принцип забываем, да, то все, мир разрушился, его больше не существует. Надо ставить себя в те условия, в ту обстановку, стать тем человеком, живущим тогда.
Спасибо, все остальное после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня у нас гость, историк, писатель, японовед Александр Куланов. Он рассказывает о советских разведчицах 20-30-х годов.
Да, и настало время, наконец, все-таки рассказать, кто на самом деле была Елена Феррари, кем она была, почему я считаю, что ее подлинная биография интереснее, чем фильм, снятый о ней, и многое, что о ней написано. Извините за нескромность, написано до меня. Родилась эта женщина под именем Ольги Федоровны Ревзин. Не Ревзина, а именно Ревзин. Родилась в Екатеринославе в еврейской семье, поэтому вот эти вот фамилии, они не склонялись в то время. Ну, в качестве примера все помнят Клару Цеткин, да, которая не Цеткина, а именно Цеткин. И, наверное, многих удивлю, скажу, что землячка Елены Феррари, советская эстрадная певица Людмила Сенчина, она изначально тоже Людмила Сенчин. Так вот, родилась Ольга Ревзин в октябре 1899 года в семье горного мастера, довольно зажиточного, работящего, скажем так, человека в городе Екатеринославе. Это нынешний Днепр, насколько я понимаю, на Украине. Мама ее, к сожалению, болела туберкулезом, и в раннем возрасте, когда Ольге было 7 лет, в 1906 году, отец нашел достаточно много средств, чтобы отправить всю семью, жену, значит, мать Ольги, и старшего ее брата Владимира, и саму Ольгу лечиться в Европу. Основную часть времени они провели в Швейцарии, и это как-то вот слегка так напоминает историю Всеволода Владимирова, будущего Штирлица, который тоже вырос в Швейцарии, но там были более осознанные контакты с социал-демократами. Хотя брат Ольги, Владимир, в будущем неоднократно в своих автобиографиях писал, что еще тогда в детстве он был знаком со многими социал-демократами вот прежних времен, еще 19 века. К сожалению, сейчас это, ну, наверное, уже невозможно проверить, так это было или нет. Но в любом случае, здесь важны два факта. В 1909 году мама Ольги и Владимира умерла и была похоронена там же, в Швейцарии. А дети вернулись в Российскую империю, в Россию, в Екатеринослав, где зажили своей уже довольно сложной жизнью. Отец снова женился, уехал на заработки на Урал, поскольку он был человек такой вот инженерного склада ума, он нашел себе довольно высокооплачиваемую работу на заводе «Майкор», отправился туда, а дети у него остались в Екатеринославе на таких сложных условиях проживания, одновременно учились в гимназии и подрабатывали. Ольга была и помощником швеи, а потом начала осваивать перспективные фотоделы. И жили они даже в такой фотографии Штейна в центре Екатеринослава. И в 14-летнем возрасте она, в 15-летнем стал быть брат ее Владимир, впервые попали в сети, скажем так, революционного движения. Екатеринослав тех времен – это огромный промышленный центр с массой металлургических и машиностроительных заводов, естественно, с высокой плотностью пролетариата, живущего в тяжелых условиях. Они все это видели, они это все, ну, как-то по-своему там понимали, представляли, оказались вовлечены в это движение, не очень знали, куда им податься. Там был активный бунт, Еврейский союз, вы знаете, пролетарский. Там были активны и большевики, и меньшевики, и особенно анархисты. Сначала Владимир и Ольга вступили в партию большевиков. И в связи с тем, что у них было свое жилье, вот эта вот фотография Штейна, у них на квартире происходили собрания ячеек. И во время одного из таких собраний в январе 17 года все они были арестованы. Дело об аресте я нашел, оно до сих пор хранится тоже вот в Государственном архиве Российской Федерации. Дело довольно странное, почему я к нему обратился, потому что когда ее взяли в 37-м, первое, о чем ее начали спрашивать, это об аресте в 17-м. Как получилось так, что жандармы всех взяли, а вас с братом отпустили? И она, в общем, оправдывалась довольно странно, говорила о том, что не очень понимала, что происходит, и не вовремя услышала, как полиция там смыкает кольцо. В общем, это довольно странная, темная история. Так или иначе, закончилась она благополучно, потому что в феврале случилась, как известно, революция, про которую один из ее участников в Екатеринославе написал, что она произошла не внутри, а пришла в город снаружи. Но закипела вот эта вот вся революционная жизнь. Ольга пошла работать впервые в газету, помощником редактора в газету большевистскую. А в июне 17 года в ее жизни, ей сколько получается, еще только 17 лет, но произошло важное событие. Она познакомилась с молодым человеком по имени Георгий, вот тот самый Георгий Голубовский, с дочерью которого мне посчастливилось встретиться. вернувшимся из Америки. Георгий был членом такой интересной организации «Индустриальный рабочий мир». Да, знаете. И, в общем-то, тоже анархистом. А соединенные... Но
анархисты такие, не говоруны, да, а люди действия. И бомбу бросить, да, и ножом,
да, пырнуть. Да, да. И как раз понимая вот это, власти Соединенных Штатов с вступлением и с подготовкой вступления США в мировую войну, начали высылать вот этих вот профсоюзных анархистских лидеров из страны, в том числе выслали и Голубовского. Голубовский попал, в свою очередь, в США очень странным путем. Он родился в Варшаве, был сыном полка, лейб-гвардии Кексгольмского полка, из которого сбежал через Европу сам, непонятно на какие средства, пробрался на пароход, на пароходе в Америку, там начал работать и так далее, и так далее. Но в результате всех вот этих приключений оказался летом 17-го в Екатеринославе, женился на Ольге, и втроем они вместе с братом после целого ряда долгих приключений в январе 18 года уже основали свой анархистский отряд. Она вышла из партии большевиков, кстати говоря, и Владимир, ее старший брат, вышел. Стали анархистами. У анархистов не было партии, но вот была масса союзов. Создали свой отряд имени Бакунина. И три месяца где-то там вот в этих украинских степях воевали. И в ее стихах, изданных позже уже в Берлине в 23-м году, есть воспоминания об этих временах. Рельсы дрогнули, кто, откуда, стонут степи, зачем и куда. Под откосами трупов груды и разбитые поезда. Это вот все еще оттуда. Отряд этот очень скоро прекратил свое существование. Они с братом и с мужем переехали к их отцу на Урал. Какое-то время работали там, но на Урале начинается наступление Колчака. Они снова возвращаются уже не на Украину, а в район Брянска. Опять оказываются в одном из партизанских отрядов, был такой особый партизанский отряд имени ВЦИК. В нем, кстати говоря, позже уже, когда этот отряд оказался в освобожденной Одессе, в числе главных пропагандистов работал молодой начинающий поэт Эдуард Багрицкий. Вот его подчиненной была Ольга Ревзин, а ее начальником был ее брат, который к тому времени взял псевдоним и уже стал Владимиром Волей. Весь 18-й год они скитаются по разным фронтам в разных частях нашей страны, но в начале 19-го как-то их жизнь более-менее в гражданской войне устаканивается, они служат в одной дивизии все втроем, а в сентябре 19-го года приезжают в Москву. И тут происходит очень странное событие. 25 сентября 19-го года в Москве взрывают собрание Московского комитета партии в Леонтьевском переулке, нынешнее здание посольства Украины. Такое вот совпадение. ЧК случайно выходит на след, потому что предполагалось изначально, что это диверсанты Деникина, но случайно выяснилось, что это дело рук анархистов. И когда анархистов начинают пачками брать, у них, у некоторых из них, причем причастных непосредственно к взрыву, на руках оказываются документы того самого соединения, в котором Георгий Голубовский, муж Елены, был начальником штаба. Их допрашивают, выясняется, что он этими удостоверениями торговал. А сейчас он, брат Ольги, Елены, Владимир, учится в военной академии, будущей академии Фрунзе. А сама она живет вместе с мужем в Москве, в Малом Афанасьевском переулке 14, квартира 2. Дом, кстати говоря, сохранился на Арбате. И, в общем, совершенно спокойно. 5-6 ноября ее всех арестовали. Она попадает в ЧК. Дело выделяют в отдельное производство, дело потрясающее. Но ее-то скоро выпустили. Брата тоже скоро выпустили, потому что стало понятно, ну, что он просто родственник, да, вот так вот к этому относится. А вот мужа в ЧК допрашивали довольно долго, история была длинная. Впервые Елена попыталась там какую-то авантюрную нотку внести, она завела себе специально любовника, который доказывал в ЧК, что на самом деле ее муж не имеет к этому никакого отношения. Чекисты все это вскрыли, потому что уже тогда переписка перехватывалась, прочитывалась. В общем, дело было громкое, но в результате муж получил сначала высшую меру, но в связи с тем, что за несколько дней до этого расстрелы были временно запрещены, он был приговорен буквально к концентрационному лагерю на все время гражданской войны.
Да, была такая мера.
Была такая мера, да. А потом, вот в 20-м году, все, летом 20-го года, все они вместе неожиданно оказываются на Кавказе, служащими в регистрационном отделе штаба Кавказского фронта, то есть в военной разведке, и командируются за границей в Турцию. В Турции, возвращаясь время от времени на Кавказ, они провели довольно много времени. У них было больше его, к сожалению, чем у меня возможности рассказывать об этом. Там была масса совершенно удивительных приключений, в том числе угона из того же Трапезунда канонерской лодки «Айдин Рейс» турецкой, которая у нас была переименована в «Крейсер». Это дело было рук ее брата, и, судя по всему, Ольга тогда тоже в этом участвовала. Но так или иначе, вот с января 21 года она начинает работать в особой группе, уже не регистру про разведу, насколько я понимаю, в Турции, под именем Елены Феррари. Откуда взялся такой странный псевдоним? Ну, фамилия такая существует, Феррари, жили в Феррари, и в России, может быть, она кого-то из этих людей встречала в гражданской войне, но, в принципе, в чекистском деле 19-го года, вот о взрыве в Леонтьевском переулке, в документах Ольги сохранилась рукописная тетрадка с такая, самоучитель по итальянскому языку, она учила итальянский. В то время гремел фашистский заговор, попытка фашистского переворота, слово само только появилось, в итальянском городе Феррара.
Mm.
И слово, в основе которого лежит железо, да, в переводе, оно, конечно, для революционерки оно было манящим, красиво.
Да, кстати, автомашин Феррари тогда еще не было, они куда как позже появились.
Энцо Феррари уже работал в гараже, но только начинал еще свою карьеру механика, это все было уже много позже. Просто была красивая фамилия, я так думаю, да?
Мне тоже так кажется.
Вот. А вот имя, отчество Ольга Федоровна взяла, как мне кажется, со смыслом, потому что девушка, она была образованная, окончила 8 классов гимназии, и знала, что киевская княгиня Ольга, тоже, в общем, такая женщина авантюрная, бесстрашная и даже жестокая, крестилась как Елена, и крестным ее был Константин, император Константин. Mm. То есть она... Елена Константиновна и Ольга Ревзина, приехавшая на работу в Константинополь, становится Еленой Константиновной. Ольга Федоровна превращается снова в Елену Константиновну. Вот эта вот тяга к некоторой такой мистике Серебряного века, она ей никогда не была чужда. Там происходит вот эта удивительная история с гибелью яхты «Лукул». Я очень жалею, что у нас всего 2 часа, я не могу все это рассказать.
Нет, это уже вот эта история яхты «Лукул», она в вашей книге есть.
Она не просто есть. Я сразу как бы такой спойлер небольшой даю. Множество существует предположений на эту тему, но что меня больше всего удивляет, только 2 человека, судя по росписям в деле, это историк, знаменитый, замечательный историк гражданской войны Василий Жанович Цветков и я, посмотрели дело о гибели яхты «Лукул», которое полностью, значит, дело велось французами на французском языке, но оно полностью переведено на русский язык, лежит в нашем архиве, никому не нужное. С допросами, схемами, показаниями и так далее. Так вот это вот расследование пришло к выводу, что яхта погибла в результате лихости итальянского капитана, который, в общем-то, ну, как некоторые итальянские водители, решил пришвартоваться у набережной в дрифте в таком
своеобразном. У ног любимый.
Да. У ног любимый, да, у Галаты там. А тут оказалась эта яхта. Это просто совпадение. Но так или иначе, Елена Константиновна с этого начинает свою разведную карьеру осенью 22-го.
Причем это не добывание информации.
В Турции она, судя по всему, работала в составе вот этой особой группы, где выполняла какие-то, может быть,
особые технические... Особые поручения.
Особые поручения. Это, как правило, все-таки технические задания какие-то. Какие-то там перевод информации в печатную форму, да, курьерская служба, чем она занималась всю свою разведную карьеру. Осенью 21-го она попадает в Берлин, и в одном из писем Горькому, как раз вот это то письмо, одно из тех писем, которое процитировано было раньше, не полностью и неправильно записано с оригинала. А она ему там, в общем, открытым текстом пишет: «Моя работа в Турции отложилась, у меня есть время пожить в Германии, я хочу заняться литературой». Я сейчас так немножко утрирую. Она пытается писать, Горький назначает ей учителя Виктора Борисовича Шкловского, который оставил свои воспоминания о Феррари.
А Шкловский, по какому-то слуху, это я помню точно, он имел отношение к нашей военной разведке?
Нет, не имел.
Все.
Просто невозможно было, скажем так, не сталкиваться с этим.
Грех не задать вам такой вопрос.
А в то время в Берлине находился так называемый, чтобы не соврать, у него было длинное название, но назовем так, координационный центр всей советской разведки и военной, и политической в Европе вообще. Да. Резидентуры отдельные начинают только-только создаваться в 21-22 году в Париже, в Белграде и так далее. До этого времени весь штаб советской разведки в Европе — это Берлин. И если в Трапезунде их 200 человек, сколько их в Берлине, трудно себе даже представить.
И сколько из них, я думаю, даром проедают хлеб?
Ну, в то время, да, безусловно. Да. Не было опыта, не было понятно, как чем заниматься, кто заниматься будет и как будет заниматься. Так или иначе, в мае 23-го года, после вот этого творческого периода, такого своеобразного михайловского для Феррари, она издает свою первую книгу стихов. Она называется «Эрифилли». Слово греческое, что она означает, об этом тоже можно прочитать в книге. И почему она выбрала такое название. Книгу одни критики разбивают в пух и прах, просто критикуют до невозможности. Другие хвалят, какая интересная получилась у нас замечательная новая поэтесса. Горькому, как мне кажется, книга и понравилась, и не понравилась, но больших надежд на Феррари он не возлагал. Они расстаются, она продолжает ему писать еще до 26-го года, но с этого времени начинает работать в разведке довольно активно. Уезжает в Рим. Работает в римской резидентуре, потом в парижской резидентуре, связывает Рим с Парижем, это как раз время, когда уже резидентуры появились. Постепенно происходит очищение от балласта, масса арестов, ведь вот история парижской резидентуры, военной разведки, это история непрерывных провалов, во время одного из которых был арестован и Урицкий, в то время резидент, помощником которого, помощницами которого были две женщины, Мария Скаковская и Елена Феррари. Французы Урицкого выпустили, и спустя там, примерно там 10-15 лет он становится главой разведтупора.
А до этого он был начальником автобронетанкового управления РКК.
Не, это позже уже. Но в принципе, разведки. Человек никогда не был связан с разведкой. Он не профессионал, как и большинство их. Но и профессионалы попадались, потому что в контрразведке, неразрушенной революции, в европейских контрразведках работали большие профессионалы. И это вообще удивительно, что в конце концов мы их все-таки переиграли в 30-е годы. Вот этот опыт, он был довольно кровавый и набирался тяжело. Но в 26-м году происходит очередное сокращение, а таких сокращений разведка пережила несколько. Самое главное из них 22-й год, когда кончилась гражданская война и был такой, как сейчас сказали, тренд. Зачем нам разведка, если мы победили? Вот. В 26-м в очередной раз, и Елена Феррари попадает под это сокращение, до 30-го года трудится на скромной секретарской должности в Москве в главконцесткоме, главой которого является Троцкий. И даже в ее отделе работают родственницы Троцкого. И это ей потом дорого обошлось. Да. Очень дорого. Потому что она всех привечала в своей квартире в Кривоколенном 5, недалеко от самого главконцесткома, это на Лубянке. Приходили к ней и эти самые люди, и троцкие, и троцкисты.
И, наверное, концессионеры.
Конечно, конечно.
Да, иностранцы.
Там очень много было разных людей. Но в конце концов... Происходит то, что показано в фильме вот «Свой среди чужих, чужой среди своих», да, заковали славного бойца-кавалериста в бухгалтерию. В какой-то момент Феррари рвет с этим секретарским прошлым, в 30-м году снова возвращается в разведку, блестяще оканчивает курсы совершенствования разведывательного состава при военной академии, ну, фактически разведывательную школу оканчивает. И начинает снова работать за рубежом, причем ее сразу отправляют в Париж, уже хорошо знакомый ей город.
Я прошу прощения, Александр, смотрите. Да. Вы начинаете торопиться.
Да.
Меня, как слушателя, это мало устраивает. Давайте-ка мы баронессу де Шталь оставим для будущего.
Мне ее жаль, но давайте оставим.
Нет, а почему жаль? Мы же не отказываемся от наших намерений. А сегодня будет Елена Феррари.
Хорошо.
Потому что, вот как вы начинаете рассказывать, то первоначальный план втиснуть в 2 часа двоих Тем более, ну, я думаю...
Тяжело таких людей.
Дешталь, да, не менее яркая личность.
Там есть о чем поговорить.
Вот. Давайте-ка мы сегодня послушаем про Елену Феррари, а... Ну, мы объявим об этом, когда у нас будет Баронесса де Сталь. Пожалуйста. Хорошо.
Тогда вернемся к Елене Константиновне и немножко вот откатим назад в Берлин, когда ее наставником стал тот самый Шкловский. Угу. Он оставил о ней свои воспоминания. Вообще, в случае с Феррари, конечно, удивительная история. Она знала всех, и, судя по всему, ее многие знали, но почти никто ее не вспомнил. Самая частая фраза в воспоминаниях – какая-то Феррари.
Mm-hmm.
И как поэтесса, и как разведчица, она все время какая-то Феррари. Почему она производила такое странное впечатление? У меня нет, в общем, точного объяснения. Ну и, в общем, наверное, нет ни у кого. Это надо спрашивать тех, кто писал, да? Но вот один из немногих ее знакомцев, который высказался чуть более развернуто, это был как раз Виктор Борисович Шкловский, который упомянул о том, что лицо у нее фарфоровое, веки такие большие, что она что оттягивает, не веки, а ресницы такие большие, что оттягивают веки, и она может ими хлопать, как дверцами несгораемых шкафов.
Ну, стиль соблюден,
да,
Шкловского.
Да, да, стиль Шкловского и стиль самой Феррари. Кстати, здесь интересное наблюдение по поводу фарфорового лица. И мы со специалистами разговаривали вот о поводах, которые могли ее свести с Горьким. Довольно, ага, близко. Горький в то время умирал от туберкулеза. Весной 22-го года он чуть не умер. Он был на грани уже. У Феррари наследственный туберкулез, и вот это вот фарфоровое лицо, возможно, повод найти общие точки соприкосновения, да, когда два человека встречаются с одной болезнью, им точно есть о чем поговорить. Угу, угу. Они легче находят общий язык. И Горький лечился в санатории, где Феррари его посещал. Кстати говоря, в книге у меня опубликованы 3 фотографии Горького, сделанные Еленой Феррари. Они хранятся в музее Горького в Москве. Спасибо музею за то, что предоставил. Но ранее они никогда не публиковались.
Музей на Никитских?
Да.
Опять, вот вы понимаете, вот ваши рассказы, еще давным-давно, когда я был в несознательном возрасте, мама меня туда повела. И она мне говорит, так, говорит, здесь мы не будем задерживаться, вторая дверь налево. Я говорю, ты, мама, а ты-то откуда, значит, здесь была? А я, говорю, в школе с Марфой Пешковой приятельствовала, они подругами были. Я говорю, а ты самого? Самого, я говорю. Она говорит, нет, 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 нет. Из чего я понял, что после смерти Горького особняк оставался еще, наверное, в пользовании семьи какое-то время. Вот. А интересно, открыт этот музей или нет? Надо бы сходить, кстати
надо
говоря.
Бы сходить.
Надо бы сходить.
И всех к этому призываю.
Да. Да, 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 да. Значит, у нас Елена Феррари в настоящий момент, вот ваш рассказ, она возвращается в разведку.
Она возвращается в разведку.
Контакты с Горьким.
Судя по всему, потеряны, прерваны. Да. И у меня такое ощущение, что она к этому моменту, к 30-му году, разуверилась в себе, как в поэтессе, и решила полностью вернуться в
тоже,
тайную службу.
Тоже, кстати, дорогого стоит. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, наш гость Александр Куланов продолжает свой рассказ о Елене Феррари.
Да, одну стальную женщину мы выбросили, чтобы не засорять эфир.
Мы не выбросили, мы отложили.
Отложили, да. Возвращаемся к Елене Феррари. К 30-му году, вот она с 1 апреля возвращается в штат военной разведки, как мне кажется, разочарованная в своих желаниях стать поэтессой, ну, потому что поэтессой все-таки надо становиться либо знаменитой, либо никак, наверное, да, потому что поэтесса, которая для себя...
Ну, то же самое, как я считаю, у нас сейчас ведь развелось публицистов и вот, политологов, вот, да. Значит, или ты блистательный... этот, как его, публицист.
Ну, или тебя все знают, или,
или тебя
знаешь
читают,
сам себя
только. Твоих глубоких аналитических или публицистических статей действительно ждут. Я не знаю таких.
Вот,
уж про политологов, это вот когда мне надо аллергическую реакцию у себя вызвать, я произношу это слово несколько раз.
Вот Елена Константиновна, как мне кажется, трезво оценила свои возможности и решила от литературы удалиться. Хотя у нее, мы говорили о том, что в мае 23-й у нее вышел сборник стихов «Эрифилли», а в 25-м, работая уже в резидентуре в Риме, она выпустила сборник стихов на итальянском языке. Он называется «Принкипо». «Принкипо», на минуточку, это тот самый остров,
где
Троцкий потом окажется в ссылке. Но вообще, если посмотреть на карту, я могу догадаться, почему именно «Принкипо». Остров, скажем так, он находится не очень близко к берегу, да, и в то же время не очень далеко от Константинополя, тогдашнего будущего Стамбула. И это было, возможно, идеальное место для размещения той самой особой группы, разве Тупра, в которой она служила. И не случайно-то и Троцкий потом попал туда, на это же место. Вот она выпускает сборник стихов на итальянском языке, которые ей помогли перевести. То есть она писала по-русски. А мои друзья, в свою очередь, помогли перевести мне с итальянского на русский, сделать обратный перевод. И мы впервые в истории опубликовали полностью этот сборник вот в книге в качестве приложения. Стихи такие довольно странные. В них чувствуется подражание сразу многим людям, в том числе Гумилеву, например. Но, видимо, это последний был ее большой опыт. В 26-м она еще пишет Горькому, что подготовила сказки, причем сразу на итальянском языке. Он по-прежнему оставался у нее любимым, хотя она владела и английским, и французским, и немецким. И мне кажется, что она была талантливым, ну, не переводчиком, да, талантлива к языкам вообще.
Да, да, способности были к изучению.
Способности были, да. Но начинается новая работа, она оканчивает вот эту разведшколу в Москве, отправляется во Францию, там все это несколькими месяцами происходит, туда-сюда. И в 31-м году, как раз осенью во Франции, отмечается десятилетие гибели Лукула. Ну как отмечается? Отмечает тот самый журналист Чебышов, который особенно болезненно это переживал в 21-м. Ну, в 21-м многие писали, что это рука Москвы.
А к тому времени и Врангель умер.
И Врангель уже умер, совершенно
и
верно.
И непонятно там в какие...
Врангель еще судился с этой итальянской судоходной компанией, которая принадлежала пароход Адрия. Да. Суд кончился ничем. В общем-то, признали это несчастным случаем. Капитан там что-то заплатил, но, в общем, это было совершенно несущественно для Врангеля. История постепенно забывается.
Александр, а правда, что яхта потонула, а на ней были значительные средства?
40 тысяч франков.
По тем временам?
Да.
Серьезные деньги.
Это была казна Белой армии.
Понятно.
40 тысяч франков.
И драгоценности. Это правда,
про драгоценности не знаю. Ну, наверное, что-то было. Что-то да, было. Потому что Врангеле... авария произошла около 5 часов вечера. Врангеле с женой в это время были в городе. На яхте оставался караул. 3 человека, из которого погибли. Причем это очень неприятная тоже история, потому что везде погибших числится двое. И когда вот это дело французы затеяли по расследованию, наш генерал, который контактировал с французскими властями, он написал записку Врангеля, она тоже хранится в архиве, в которой сообщал: мы не можем сейчас сильно давить на французов и на англичан, в ведении которых находится Константинополь сам, потому что выглядеть будем неудобно. Мы везде сообщаем о двух погибших, а третий матрос всплыл позднее, мы про него забыли. И нам скажут: ну вы чего, ребята, ну вы хоть определитесь, что у вас там происходит. Вы даже не знаете, сколько у вас погибших, а их там не 100 человек на яхте находилось, мягко говоря. Поэтому все это было очень неприятно, но эмиграция постепенно забыла, были, в общем, поводы другие для переживаний, надо было, в принципе, жить и выживать. И только Чебышев, который был вот близок к Врангелю, который тяжело это воспринимал в 21-м, в 31-м пишет небольшой очерк в газете, а потом встречается с Ходосевичем. С поэтом Ходосевичем, который с ним беседует, и в дневниках Ходосевич есть упоминание о том, что он разговаривал с Чебышевым о Феррари, и рассказывает, видимо, всю эту историю про то, что якобы Горький сообщил ему, со слов своего сына Максима, что некая поэтесса, которая в 22-м году жила в Германии, лет 22, похожа то ли на итальянку, то ли на еврейку по фамилии Феррари, работает, буквально цитирую, на большевичков.
Да-да-да, Алексей Максимович так и написал. Да-да-да-да, вот. Большевичков.
Вот, так вот, горьковеды утверждают, что слова такого в лексиконе Горького не было. Это слово, либо которое он процитировал в свою очередь, либо вообще это выдумка самого Ходосевича. Максим об этом знает, ну, теоретически, Максим, я имею в виду сын Горького, да, Максим Пешков, мог знать, а мог и не знать. Это все очень странно. В качестве единственного доказательства причастности Феррари к этому инциденту приводится отсутствие у нее пальца. Вот якобы у той диверсантки не хватало одного пальца на руке. На какой руке? Какого пальца? Нигде не написано. Постепенно в нашей историографии это оказывается мизинец левой руки. Почему, я, честно говоря, не знаю. Я изучал все сохранившиеся фотографии, нигде не нашел ни фаланги отсутствующей, ну, может быть, где-то плохо видно. Разговаривал с родственниками, с племянником, вот с дочерью Голубовского. Все у него было на месте. То есть это довольно странная история, которая, ну, очень сильно напоминает сплетню.
Вы знаете, вот подобные личности, по-моему, они обрастают кучей легенд.
Совершенно верно.
Например, мне рассказывала дочь Наума Итингона, а он был человеком таким. Он несколько раз, по-моему, 4 или 5 был женат, и всех детей он считал родными себе. То есть, вот. И рассказывала мне об этом Зоя Зарубина.
Угу.
А она была дочкой Василия Зарубина, великого советского нелегала. Потом она была дочерью Наума Итингона, который сказал: «Зоя, у тебя есть великий отец». Вот. И про Итингона рассказывали, что он был хорошим шахматистом. Зоя Васильевна мне сказала, он не мог играть в шахматы, у него терпения не хватало. В преферанс он все время играл. Но легенда, разведчик, значит, шахматист.
Мы в прошлый раз говорили о романе Киме, про которого разные люди, знавшие его, говорили одновременно противоположные вещи. Для одних он был переводчиком-синхронистом, другие утверждали, он вообще иностранных языков не знал.
Да.
Ну вот примерно так и тут. Совершенно загадочная история, но в результате в июле 1932 года Чебышев снова публикует развернутый очерк. Он потом в книгу в его вошел об этой истории с Лукулом. Уже почти впрямую называет Ходосевича, ставит инициал Х. Mm-hmm. Называет Феррари по фамилии. И, в общем-то, это довольно странно, потому что, ну, Феррари к тому времени могла работать еще в Париже. Судя по документам, она вернулась все-таки чуть раньше, весной. Но, в общем, для французской полиции это был такой донос открытый в печати.
Наводка
чистая. Тем не менее, она возвращается благополучно. А 21 февраля 1933 года получает орден Красного Знамени. Для тех, кто любит восхищаться героическими подвигами отдельных людей, ориентируясь на их награды сугубо, это безусловное подтверждение того, что она потопила Лукул. Ну, потому что вроде как все сходится. Во-первых, может быть, все-таки потопила. Во-вторых, ну, как раз вот Чебышев написал, и через полгода ей дают орден. Ну, наверняка же за это. Но я должен расстроить. Приказ, подписанный 21 февраля 1933 года, это приказ о награждении сотрудников разведупра, в том числе, помимо других военнослужащих, к 15-летию создания рабоче-крестьянской Красной Армии. Это такой юбилейный орден.
Но
высокая награда, я согласен. Вот нет, то, что награда высокая, бесспорно. Но
значит, дали за совокупность каких-то заслуг, наверное.
Ну, конечно.
Наверное.
Ну, Елена Феррари, она прослужила, считайте, с 20-го, дело на нее заведено как на агента в январе 21-го по 26-й, и потом вот с 30-го по 33-й.
Причем... А, кстати говоря, же ведь вот то, что вы сейчас сказали... это агент, а в кадры попасть из агента.
Там, опять же, вот этот начальный период становления разведки, он очень сложный в организационном смысле. Я вам... Да, вот в Берлине эта организация называлась Единый координационный центр разведки. Они включали в себя и сотрудников, и агентов иностранного отдела ОГПУ, и региструпра, разведупра, ну, то есть военной разведки, для простоты ГРУ, будем называть всем привычные аббревиатуры. При этом... отношения между организациями были настолько сложными, что люди из одной организации содержались за счет баланса, стояли на балансе в другой, в штате могли перемещаться туда-обратно совершенно свободными, и вот эта вот чехарда, мешавшая, кстати, страшно, делу, она продолжалась вплоть до где-то 27-го года еще в разведке. Поэтому ничего тут удивительного нет, что дело на нее заводится как на агента, но при этом на самом деле она находится в штате. Ни формулировок не было точных устоявшихся, ни каких-то пониманий вот о том, как должна выглядеть эта штатная структура. Все это, повторюсь, происходило очень медленно, очень постепенно, за счет... в том числе царских еще специалистов, которые оставались на службе в Красной Армии и помогали налаживать вот эту вот всю систему. Но к 33-му году, когда она получает орден, она уже, конечно, штатный сотрудник, выражаясь современным языком, она офицер военной разведки, и со временем она получит воинское звание сначала старшего лейтенанта, а потом капитана. Причем сразу должен поправить в Википедии, если я не ошибаюсь, она значит как капитан госбезопасности. Мы. Нет, это совсем другое. Она капитан РКК, капитан Красной Армии. Это ниже звание, чем капитан госбезопасности, но самое главное, что оно в другой совершенно структуре. И, в общем-то, она вот с получением ордена, и, кстати, во всех ее документах дальнейших там особо подчеркивается, написано либо орденоносица, угу, либо краснознаменка. Краснознаменка Феррари. То есть обладательница ордена Красного Знамени, которая вот на тот момент вообще единственная в стране. Других наград-то, других орденов еще и нет, и медалей нет. Она занимает высокую должность. В августе 1934-го она становится помощником начальника западного отделения разведупра. То есть в ее компетенции и значительная часть Европы, и Соединенные Штаты, к тому же. А в это время как раз налаживается самая активная работа со Штатами. Установлены дипломатические отношения, можно разворачивать резидентуры под легальным прикрытием, и наши, конечно, едут туда просто вот проходами. Просится туда и Феррари. Ей мешает совершенно неожиданный казус. Она не член партии. Она в 17-м-то году вышла из партии большевиков, стала анархисткой. Анархистов разгромили.
Она вернулась к большевикам, но...
Но в партию не успела вступить. А теперь ее уже не очень охотно принимают. Ее начинают проверять раз, второй, третий. И в конце концов она легализована в Европе как гражданка Австрии. У нее псевдоним, кстати говоря, тоже характерный. Итало. В Париже она работает еще и как Люси. Остались воспоминания о ее деятельности. Она договаривается с Урицким, со своим бывшим шефом по парижской резидентуре, ставшим теперь главой разведтупра, о том, что тот отправит ее в краткосрочную командировку в США, в нелегальную резидентуру под псевдонимом Вера, для того, чтобы она там успела добиться какого-то внезапного, ошеломительного успеха, и это послужило бы поводом для принятия ее в партию. И она уезжает в Америку, тут случается непредвиденно, она тяжело болеет. Она вообще была очень слаба здоровьем. В ее характеристике упомянуто, что у нее хронический аппендицит. Я, честно говоря, не знаю, что это такое, но, возможно, такое вот бывает. Видимо, туберкулез застарелый, возможно, наследственный, даже скорее всего. И плюс ко всему у нее довольно тяжелые формы неврастении. И во время депрессии, в которой она периодически погружается, она не может работать.
Куда же без
этого? Да, она лежит в постели, и, в общем, периоды долгого затишья потом сменяются у нее периодами бурной активности, но, в общем, это не устраивает.
Ну, правда ли, что лечится она за свой счет?
Честно говоря, я никогда не видел сметы по лечению, но...
Потому что мне попадались данные, что она куда-то ездила в какой-то очень дешевый санаторий.
Никогда-то я такого не видел, не встречал.
Все, ну, мало ли кто
но, кстати говоря, и в Америке, в Нью-Йорке она работает под прежним своим парижским таким прикрытием бомандирующей дамы.
А.
Она художница, она снимает квартиру в Нью-Йорке и дом на побережье еще. То есть деньги-то у нее есть. И понятно, что деньги она не зарабатывает сама, хотя мне бы очень хотелось и было бы интересно взглянуть на картины Елены Феррари. Как она писала. Можно ли это было бы вообще продать? Сейчас-то точно можно продать. Но, к сожалению, в интернете я не нашел пока вот таких вот артефактов интересных. Она лечится и в Америке в том числе, и в конце концов все-таки возвращается к 1937 году, там, видимо, зимой 1936-1937, возвращается в Советский Союз, продолжает работать. Ее отправляют, кстати, в санаторий сразу же, потому что состояние здоровья у нее довольно тяжелое. С ее болезнью связана еще удивительная история в Париже в 1933-м, через которую я отчасти вышел на Феррари. Дело в том, что в 1932 году парижская резидентура получает заказ из Москвы найти нескольких человек, желательно французов или сербов, для работы в Японии. Почему европейцев? Чтобы они были полностью не засвечены.
Только не говорите, что сербы, которые работали под Зорге, она их нашла.
Она находит, резидентура, скажем так, находит сразу трех человек, с первым из которых, нам известен только его номер, постоянно встречается как раз Елена Феррари. Она подводит его под вербовку, его начинают проверять, но в конце концов приходит к выводу, что он не слишком надежен. Его снимают полностью с крючка, он уходит с данных учета, и после этого, и не надо думать, что это заговор, случайно погибает в автомобильной аварии. Автомобили были несовершенны, я так полагаю. Начинают искать дальше, находят серба по имени Славко Вукелич, которого вербуют для военной разведки, для ГРУ, назовем так. Он переезжает, в конце концов, в Советский Союз, начинает работать на нас. Это отдельная история. Его не отправляют в Японию, но в Японию отправляют его младшего брата Бранко Вукелича, который становится одним из действующих членов пятерки Зорге. Главной пятерки Зорге, одним из его основных агентов по кличке Жигало. И вот кто вербовал Жигало, до сих пор неизвестно. Потому что в его показаниях, данных японской полиции, значится некая женщина по имени Ольга. Ну, и историки ГРУ пишут, что Ольга — это Ольга Ревзина, Елена Феррари. Но в приметах, которые сообщает Вукелич на допросах, это не Елена Феррари. Это женщина, которая говорит по-французски с финским акцентом, любит лыжи, явно старше, чем Феррари по возрасту.
Жена Кусинена?
А?
Не жена Кусинена?
Нет, нет, нет. Ну, опять же, давайте я дам спойлер. Это баронесса де Шталь.
А!
Вот так. И самое главное, у нее хронический аппендицит. Понимаете, вот эти вот две женщины, одна из которых Ольга, а вторая Ольга в кавычках, у обеих аппендицит, они в одной резидентуре, в одно и то же время обе работают с сербами. Разобраться, кто из них на самом деле завербовал все-таки Вукелича, довольно сложно. Но я склонен думать по описанию внешности просто, что все-таки это мадам де Шталь. Возвращаясь к нашей героине, она прибывает в Советский Союз в самое нехорошее время, 1937 год. Она чувствует, что, извините за вульгаризм, дело пахнет керосином. И к этому времени относятся воспоминания дочери Георгия Голубовского от второго брака. Они разошлись еще в 20-е. Вот как, когда она гуляла с Еленой Константиновной в зоопарке.
Да,
вот
мороженое
ела. Да. Это вот это последний всплеск свободы, последний глоток свободы. Она приходит не в музей тогда еще, а в архив Горького и дарит архиву свои фотографии Алексея Максимовича, сделанные в 22-м году, в 22-23-м в Германии. То есть, в общем-то, она прощается со всеми. И в конце концов, 1 ноября 1937 года ее берут. Уже идет большая чистка в разведтупре и в НКВД.
В иностранном отделе.
И не только в иностранном отделе.
Нет, я имею в виду разведку только. Вы, кстати, Александр, да. Вот вопрос к вам, как к историку. Кто-нибудь на серьезном уровне изучал репрессии именно в разведке? Со всеми причинами, допусками, версиями?
Ну, скажем так, особой книги отдельной, посвященной этому я не видел, но в других изданиях, ну, например, вот по поводу Зорге, там очень большие материалы на эту тему выложены, угу. Но свести их вместе, ну,
наверное, вот,
со
вот
временем ты... когда-то это произойдет.
Просто, когда кто-то говорит, что вот разведка пострадала процентно больше, чем любая другая государственная, да, служба, но эти люди были постоянно на загранработе. Эти люди встречались с Троцким.
Да.
И когда, а некоторые из них, когда Сталин о чем-то попросил Глеба Боке, и когда тот что-то там встал на дыбы, Он сказал, что ты помнишь, кто я, кто ты. А тут сказал, меня сюда Ленин поставил.
Это...
И такое могло быть. И я просто как человек, который интересуется историей нашей разведки, просто интересно получить более-менее объективную картину.
Как картину получить можно, надо просто самому тогда сложить это, потому что, ну, я не знаю, какой это отдельной книги. Может быть, она есть, мне просто неизвестно.
Зань и так ее берут.
Ее берут.
Обвинения?
Обвинений вроде бы несколько, но довольно быстро следствие сосредотачивается на троцкистской линии.
Понятно.
Это связи с троцкистами, это ее работа в главконце с Коми, вот эти самые вечеринки в Кривоколенном 5. Это ее связь по Риму. Еще с Якубом Ганецким, Яковом Ганецким.
Яков Ганецкий.
Да, который был, вот вы сказали про Ленина, это кошелек Ленина.
Да, да.
Который
ну, кошелек, не кошелек, но участвовал.
В значительной степени финансировал в революции. Да. А он же самый Яков Якуб Ганецкий одновременно, ну не одновременно, чуть позже занимался финансированием и Горького, находящегося в Италии, потому что Горькому нужны были деньги для того, чтобы
жить
там
жить. Жить на Капри никогда не было дешевым
совершенно
удовольствием.
Верно. Переписка Горького с Ганецким сохранилась. Деньги шли в том числе через наше полпредство в Риме, и не исключено, что через саму Елену Константину Феррари, которая в это время активно как раз вот между Горьким и Москвой посредничала.
Значит, обвинение в троцкистской деятельности быстро порешали?
Нет, не быстро. Следствие было очень тяжелым. Взяли вот ее 1 ноября. Первый допрос случился, если я не ошибаюсь, только дней через 25. Крутили, начиная с дореволюционных времен, начиная вот с той самой полицейской облавы в январе 17-го. Вытащили на божий свет дело ее мужа.
То есть интерес был самый серьезный к ней.
Арестовали мужа. Мужа арестовали и расстреляли очень быстро. Георгия Голубовского, я сейчас имею в виду. Она продолжала сидеть. И только 16 июня 1938 года ее судили. И в тот же день расстреляли на полигоне коммунарка под Москвой. А в 42-м еще отдельным постановлением Президиума Верховного Совета СССР лишили ордена Красного Знамени. Реабилитирована она была в 1957 году.
Мне кажется, может быть, это конспирология во мне играет. Какая-то там еще тайна есть.
Ну, тайн там много, но
да,
конспирология...
Да, причем тайна масштабная. Не то, что она одолжила там $200 какому-то там секретарю Троцкого, нет. Там, вот, ну, это... Можно не принимать во внимание.
Мы об этом поговорим в следующий раз, да, потому что у нас остается совсем мало времени.
У нас уже не остается времени.
Но мы еще поотвечаем на вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе у нас такая традиция, когда приходит гость, он отвечает на ваши вопросы. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Александру Куланову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр. Спасибо за такого, я бы сказал, эксклюзивного гостя, эксперта. Если можно, по Зорге, если он может ответить.
Нет, то, что он может ответить, нет никаких сомнений. Вот мы еще послушаем в какой-то из следующих передач, что он нам рассказывает про Зорге, но у вас вопрос правомочен.
Хорошо, я вот в школьные годы увлекся так называемой книгопечатной публицистикой ЖЗЛ, где было описано, кто такой Зорге, кто его отец, бывший нефтяник на Кавказе. Вот, и потом увидел вдогонку еще в советские годы документальный фильм, где якобы косвенно, очень щепетильно и деликатно намекалось на то, что Рихард Зорге мог быть по собственной инициативе, либо по заданию своего начальства, как дезинформатора в том числе, быть... дезинформатором для других...
Двойным агентом.
Даже тройным агентом. Вот как вы ответите на этот вопрос, ввиду того, что советская сторона не очень его пыталась высвободить из плена?
Отдельный вопрос.
И японцы очень так же долго думали,
спасибо,
что с ним делать.
Спасибо.
Да, спасибо за вопрос.
Вы только не все рассказываете.
Я вообще не буду рассказывать. Я скажу, что на передачи, посвященной Рихарду Зорге, я обязательно на этот вопрос отвечу подробно, ну, даже не то, что отвечу на вопрос, а расскажу об этом подробно, но сразу могу успокоить всех, кто сомневается, потому что действительно важный момент. Зорге mm-hmm. не был ни тройным, ни двойным агентом, по выражению очень высокопрофессионального историка, вот профессора Молдякова, мне нравится это выражение, он был полуторным агентом и действовал исключительно в интересах Москвы. А как и почему это получилось?
Ну, это вы потом.
Да, к каким последствиям привело и почему его считали двойным, я расскажу в передаче.
Угу. А, пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье. Александр, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что в 20-е годы была многочисленная агентура была. А где же для нее добывалась валюта для содержания? Ведь тогда же с деньгами было трудно в Советской России.
Спасибо.
Да, спасибо. Это очень хороший вопрос. И действительно, это была одна из самых больших проблем для советской разведки. Денег не хватало жесточайшим образом. И, в принципе, все резидентуры и большинство агентов были обязаны зарабатывать сами. Это, кстати говоря, имело хорошие последствия для их легализации будущей. Но, опять же, вот в случае с Зорге, его один из основных членов группы, радист Макс Клаузен, был преуспевающим бизнесменом, который содержал резидентуру. А в Шанхае, когда Зорге работал, они еще и платили взносы в ОСАВИАХИМ. За свой счет. То есть все эти люди занимались своей легальной коммерческой деятельностью в странах пребывания, обязаны были добывать себе пропитание сами, а валюта использовалась не на их содержание, а только на оплату зарубежной агентуры.
Оперативные расходы.
Оперативные расходы. Во всяком случае, поначалу. Да, вот как раз в период жесточайшей нехватки этой самой валюты. А когда, вот мы сегодня упоминали, начали наши разведчики работать в Соединенных Штатах Америки, то тут была отдельная интересная история, которая вне нашего повествования лежит, о фальшивом монетчестве.
Ой, неудачная, к сожалению.
Ну, неудачная, да, мы ее трогать не будем, но действительно, это была очень серьезная проблема, которая, с одной стороны, да. Вела к улучшению конспирации и легализации, с другой стороны, не надо забывать, что людям-то объясняли, вы работаете не за деньги,
ну,
вы
да.
работаете за идею.
И потом, я думаю, могут всплыть совершенно неожиданные источники, потому что, например, Shell уходит,
да.
уходит, только не уходит. BP уходит? Нет, не уходит. А был подобный опыт, мне рассказали, когда в 20-м году ушел тот же Shell Detterding из Баку, они организовали абсолютно независимую компанию в Италии.
Ну, это глобальный пример, а я в качестве частного могу привести всю ту же мадам де Шталь, ага. да, которая приехала в Париж работать вот в 21-м году и несколько месяцев жила на свои деньги. У нее, в общем, она была женщиной не бедной до революции, скажем так, работала за свой счет. Когда деньги кончились, она продала свои драгоценности, и только когда уже дошло до продажи личных вещей, к ней, наконец, приехал курьер из центра и какую-то сумму
вот оперативную.
Да, то есть это действительно серьезная проблема.
Есть такая книга, я считаю, великолепный исторический труд Юрия Николаевича Жукова «Операция Эрмитаж».
Угу.
И вот там люди, ничего не знающие, они кричат, большевики сокровища распродали, полотна. Во-первых, не так много и распродали. А когда выясняется, что все эти полотна были взятками, ну, я использую всем знакомым, воротило англосаксонского бизнеса, а за это наш бензин под видом непонятно чего продавался в Соединенных Штатах, товары наши запрещенные к продаже, шли туда. Ну, наверное, и спецслужбам обламывалось.
Обламывалось и спецслужбам, и еще раз повторюсь, здесь надо включать принцип историзма, потому что спецслужбы, скажем так, 21-го, там, 27-го года и 28-го, 37-го, это разные спецслужбы по уровню технического оснащения, материального обеспечения и профессиональной подготовки. Да? Это касается вопросов и валютно-кассово-кредитно-расчетного обеспечения, как это называется в профессиональных документах.
И когда надо было, денег не жалели. По крайней мере, по воспоминаниям Павла Судоплатова, на Троцкого выделили ого-го.
Но это вот вот опять надо понимать, что...
Это 30-х, но это уже конец 30-х.
Во-первых, это конец 30-х. Во-вторых, разведка же занималась не только такими масштабными операциями, как операция «Утка», да? Было же огромное количество, тысячи операций.
Там были операции, да. Сколько? $100? 75, и скажи спасибо еще.
Зорги резали смету непрерывно и постоянно. Постоянно. Я читал вот эти документы. Он сколько прислал в прошлом месяце донесений? На 7 меньше, чем в предыдущем. На 15% сокращаем финансирование.
Так это, что... Вот это государственная мысль. Не забалуешь. Вот было, это да. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Куланову. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Да, я понимаю, что это надо читать с чувством, с расстановкой. У вас прям в таком темпе все. Но у меня два вопроса. Скажите, у вас о Зарубиной была программа?
Нет, о Зое Васильевне... А самое интересное, о Зое Васильевне ничего не известно. С Зоей Васильевной я общался неоднократно. Занимательная история, когда ее с грудным ребенком отправили в Тегеран на конференцию... на прослушку, и ей она прослушивает, но надо же бежать ребенка кормить. И она в бок Сталину врезалась, с лестницы бежала. Вот Зоя Васильевна о своей работе не рассказывала никому и ничего. Про отца да, но о Василии Зарубине, ну, ей, о Лизе Горской, его жене, я считаю, обязательно надо будет сделать передачу.
Там был еще второй вопрос.
У меня
пожалуйста.
Еще...
Пожалуйста.
У меня еще то, что не подумайте, что в контру, но по «Звезде» сейчас идет сериал документальный, 10-минутный, они читали. Сегодня читали о Зарубиной, почему я спросила. Там все от и до, я не знаю, откуда они взяли. Правда, что она погибла под колесами 80 лет?
Это Лизавета Зарубина, это Лиза Горская, которая упоминалась в 30-м году в постановлении Политбюро. Блюмкина расстрелять, вопрос Горской разобрать. Это Лиза Горская, она погибла под автобусом.
Кстати, упоминание о Блюмкине, извините, что я врываюсь в ваш разговор.
Да, конец,
разговор.
Все уже, спасибо.
Упоминание о Блюмкине навело меня еще вот на деталь, которую я упустил в своем рассказе. Гибель Лукула, вот эти операции в Турции, гражданская война, всем моим героям, в том числе Елене Феррари, примерно 20 лет.
И как? Ему.
А Блюмкину во время убийства Мирбаха 18.
Не, ему вот в это время... Об это время...
Ну, в это же время столько,
да,
же,
он, да. Он ровесник.
Вот начальник особой группы в Турции, Аболкин, его фамилия была, отдельный удивительный человек с потрясающей совершенно биографией, угу. Он был самый старый, там ему был 25.
Ветеран.
Он был ветераном, да. Он руководил. Все mm-hmm. очень молодые люди. Да, есть что у нас?
А есть искус еще к этому и Блюмкину, конечно. Как-то приклеить.
Ну, по нему же... написано тоже отдельная биография, я не буду перебегать дорогу, там есть человек, который
меня потрясло совершенно, когда вот это архивное, документы по Блюмкину, по-моему, то ли 7, то ли 9 ранений холодным оружием. То есть, что-то такое впечатление, что молча он боялся.
Ну, у меня нет такого впечатления о Блюмкине, но...
Неврастенник? Отчасти. Ну, а как? Но то, что это был человек абсолютно преданный делу, думаю, что так. Хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Александр, у меня такой вопрос. Если вам приходилось знакомиться с делами по реабилитации, на чем реабилитация основывалась? Какая была аргументация?
Спасибо.
Спасибо, хороший вопрос.
Очень.
Я видел, ну, не могу сказать, что много, да, но какое-то количество там дел по реабилитации видел. Уж можем говорить, наверное, о паре десятков. Они оформлены немножко по-разному, но принцип, подход, система, если так можно выразиться, и метод реабилитации один и тот же. Когда поступал запрос от кого-то на реабилитацию ранее репрессированного человека, прокуратура, ну, во всяком случае, в моем случае, это чаще всего главная военная прокуратура, возбуждала новое дело и запрашивала все возможные архивы на предмет связи исследуемого лица с иностранными разведывательными органами. Вот самый, наверное, красивый пример – это следственное дело другого моего героя, резидента нелегальной разведки в Японии Василия Щепкова, которое очень тонкое, потому что он умер в тюрьме на 10-й день после ареста, и которое почти полностью как раз состоит из ответов разных архивов. Архива, ну, того, что сейчас называется служба внешней разведки, да, тогда это ПГУ, КГБ, архивы Министерства обороны, архивы МВД, архивами, все архивы, какие только вот можно было собрать в то время, они запрашивали документы хоть о каких-то контактах этого человека с людьми или организациями, которые были установлены точно являющимися вот представителями иностранных разведок. И ставился прям штампик готовый, они на оборотах, как правило, даже наоборот, запрос оставился штамп. Сведений о связях или о принадлежности к иноразведке не обнаружено. Архив такой-то, архив такой-то. Вот когда все эти справки собирались воедино, выносилось уже определение военной прокуратуры или прокурора о том, что человек подлежит реабилитации. Существует второй вариант, и такие документы мне тоже встречались, вот в случае со Шталь, опять мы немножко забегаем вперед, но там расследовалось заново ее дело, по которому она была осуждена, и устанавливалось, ну и, кстати, это не только ее касается, и другие дела, я видел просто самые свежие, устанавливалось, что показания свидетелей, которые обвиняли ее в том или ином преступлении, не подтверждены никакими доказательствами, очные ставки не производились, обвиняемая там, допустим, неоднократно отказывалась от ранее данных показаний и заявляла о том, что они выбиты из нее насильственным путем. Исходя из этого, принималось решение о реабилитации.
А я не буду называть известные фамилии, все. Когда я задал вопрос, у меня была такая возможность, человек сказал, ну, там, говорит, чистая растрата казенных средств. Причем в очень крупных размерах. И тоже реабилитировали.
Есть еще, кстати, дела, они называются «Сохраняющие общественную значимость». По ним проводились большие и крупные расследования с привлечением самых разных сил, и это прям действительно было большое-большое следствие. Но я вот могу назвать с тем документом, который я видел, это случай с Тухачевским, следствие по которому вел Центральный комитет партии ЦК КПСС в 1964 году. Почему я это знаю? Потому что к расследованию привлекался Роман Ким.
Он
должен был, да, подтвердить или опровергнуть связь Тухачевского с японской разведкой. И второй случай – это Зорге. Я надеюсь об этом рассказать подробно, потому что как раз вот это дело недавно рассекречено, и мы об этом поговорим.
Вообще, как мне профессионалы рассказывали, для того, чтобы сделать четкий вывод, надо читать следственное дело.
Но этого недостаточно, к сожалению. Недостаточно.
Ну, желательно, конечно, я предполагаю иметь полный массив документов, но без следственного дела без там
следственного
никак.
Дела никуда, да.
Вот. И вот те профессионалы, которые сюда к нам приходят, они говорят, вот мы за то, чтобы раскрыть все следствия, да, за исключением, наверное, тех, которые еще могут составлять гостайну. И они всегда добавляют, а вот тогда приготовьтесь.
Ну, это большой сложный вопрос.
Да,
но мы
да.
сейчас говорили просто о методике.
Кстати говоря, можно бы и о нем как-нибудь поговорить. Ой, любопытно. Ваш вопрос Александру Куланову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот замечательные персонажи, которых вы описываете, масса денег, усилий, а толк-то какой-нибудь от них был для страны?
Спасибо.
Спасибо, хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Без разведки армия существовать не может. Большинство моих героев были связаны с военной разведкой, и, естественно, они какую-то там пользу приносили. Как оценить эту пользу в рублях или в долларах, или в чем-то еще? Вот для этого нам с вами сначала надо договориться о шкале. Как мы эту пользу будем оценивать? Она в чем заключается? Естественно, совершенно, что значительное количество этих людей работало и работает впустую, потому что великие разведчики, гениальные разведчики, это не каждый разведчик вообще. потому что это тоже служба, военная служба, даже если человек работает в политической разведке, все равно он человек в погонах, военная служба. Кто-то хороший, кто-то не очень хороший. У кого-то есть возможность работать, у кого-то нет возможности работать в силу сложности самой обстановки. Вот, например, о Зорге мы будем говорить. Там можно рассуждать о том, насколько вообще считалось допустимым разведке работать в Японии, потому что это невозможно, потому что просто невозможно, потому что они японцы, да. Но, тем не менее, он работал, и до него человек работал, и польза от этого была, потому что наше государство, вне зависимости от его идеологической, скажем так, прикрепленности, оно получало достоверную информацию о планах враждебного к нам государства.
Да. А потом же ведь еще, опять же, мое предположение, человек дал информацию. Ее надо проверить.
Конечно.
И этим
конечно.
Занимаются отдельные
и
люди.
И перепроверкой занимаются отдельно. И ни в коем случае нельзя верить одному разведчику. Это вот опять случай Зорге. Сталин не поверил Зорге. А должен был?
Да вот, кстати говоря,
обязан был он ему верить? С чего бы вдруг-то?
Признают и Зоя Рыбкина, еще одна великая женщина-разведчица, и Павел Судоплатов в своих мемуарах, что информационно-аналитического подразделения у них не было.
Вот.
И Сталину на стол этот сообщает, нападут 15-го. Через два дня он сообщает, что нападут 11-го, но следующего месяца. И это все время идет. И что он должен первому попавшемуся верить? Черчиллю, может быть, поверить надо было.
Ну вот отвечая на вопрос, возвращаясь к ответу на вопрос, мы оказываемся перед дилеммой. Да, либо нам придется тратить на эти деньги и дальше решать свои проблемы, в том числе с наличием какого-то информационно-аналитического блока, информационно-аналитической службы, которая в состоянии работать с поступающим массивом информации, либо мы экономим деньги и вообще этим не занимаемся. Но в таком случае мы точно сэкономим на этом или нет? Потому что, я вам могу привести простой пример, из военной и политической разведки в середине 30-х годов у нас выросла разведка научно-техническая. И в значительной степени успехи Советского Союза, начиная с середины 30-х годов и вплоть до самого его окончания жизнедеятельности, включая сюда, кстати, и атомный проект, были основаны на успехах советской разведки, которая добывала материалы, позволявшие сэкономить денег стократно по отношению к вложенным в эту самую разведку.
Вот, пожалуйста, вот пример. А в фильме Арнольд Дейч и Александр Орлов окончательно вербуют в 34-м, неважно, толк от них начал идти где-то в 40-х годах, в 40-м, когда фильме попал в британскую разведку, а им же наверняка и на расходы что-то давали, и на какие там, например, ему надо пригласить человека, это я придумываю на ходу. Вам не мешает встретиться вот с этим вашим знакомым, пригласите его в ресторан. У Филби нет денег приглашать его в ресторан.
Леонид, я вам могу сказать, я читал вот записки Зорге, написанные его рукой, это конец его работы в ОМСе, отделе международной связи Коминтерна, его последняя командировка в Скандинавию, когда он пишет в Москву, вы мне не выдали денег на командировку вообще? Я-то сюда приехал в Осло, я выполнил задачу, мне теперь надо вернуться в Советский Союз, только у меня денег нет даже на трамвай. Поэтому, да, разведка съедает много денег, но я не думаю, что эффективность ее удастся мерится точно деньгами, измерить, в каких-то вот валютных единицах.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Пожалуйста, Анна.
Простите, пожалуйста, у меня, может быть, необычный вопрос к Александру. Я очень люблю Горького. Правда, видела я его вживую только один раз. Но скажите, пожалуйста, кого из биографов Горького посоветуете?
Спасибо. Спасибо большое.
Да, Анна, спасибо за вопрос. Я вам отвечу на него не прямо, вы уж меня простите. Во-первых, я Горького полюбил после того, как занялся делом «Феррари». До этого я Горького не любил. А когда почитал их переписку, походил в архив Горького и почитал, в том числе, исследования, я изменил отношение к этому автору, к человеку, кстати говоря, прежде всего. Что касается биографов Горького, я не готов вам сейчас прям так вот на этот вопрос ответить прямо, но думаю, что современные исследования судя по тому, как внимательно в архиве Горького относятся к этой фигуре, к своей фигуре, к своему обожаемому герою, они действительно его очень любят. Я думаю, что надо среди авторов просто искать сотрудников архива Горького. Вот, вот таким вот образом. Много выпускается и книг, и статей. Вот моя знакомая, помогавшая мне в работе над «Феррари», Анастасия Плотникова, например, выпустила отдельную книгу по Горькому в кинематографе. Я абсолютно доверяю этим людям и их исследованиям.
А сколько вокруг этого грязи, да, клеветы?
Они в этом вынуждены полоскаться и отмывать. И они это делают, потому что... Ну, они действительно фанатичны. Я вам расскажу. Я думал о «Феррари», шел по улице и увидел просто вот здание архива Горького, что я прохожу мимо. Я зашел туда внутрь, подошел к охраннику, и говорю, мне может кто-то помочь с архивом тут? Он говорит, подождите, я вам сейчас кого-нибудь найду. И ко мне вышел человек, сотрудник архива, в чем дело? Я говорю, мне нужны документы по «Феррари». Нет вопросов, приходите завтра, мы все оформим, мы вам все покажем, занимайтесь, ради бога. Они одни из тех, благодаря которым написана вот эта подход. Книга. Это подход.
Вот
они,
это подход.
Они любят своего героя, они его уважают, и материалы сотрудников архива надо читать.
Да, да. Это не, когда я помню, взял книгу, биография, ну, к примеру, Пастернака. Я думаю, ну, наверное, человек в архивах посидел, поговорил. Поток сознания. Мне этот жанр никогда не глянулся.
Ну, мне тоже не близок, да.
И все, и ничего больше. Если ты пишешь биографию, тем более для ЗЗЛ, надо быть очень трудолюбивым. Надо быть честным человеком, факты не надо передергивать, и так далее, и так далее.
Это вообще довольно занудное занятие, вот гравировать чужие золотые таблички, ну,
да,
такова среди.
Да. Ну, пожалуй, у нас уже на вопрос не хватит времени. Александр, огромное вам спасибо. Второй раз вы у нас в гостях, и второй раз, ну, я про себя могу говорить, думаю, слушатели это разделяют, мне чрезвычайно интересно. Баронесса де Сталь. Переносится.
Баронессу, да, давайте перенесем. И поскольку у нас сегодня так много было пересечений с Зорги, может быть, в следующий раз о нем?
Да, конечно.
Есть что рассказать нового?
Конечно.
Я уверяю всех, кто сейчас вот нас слышит, что я относился к этой фигуре так же, как вы. Не верил, что о нем можно сказать что-то новое, но теперь точно знаю, что можно. И мы скажем, если только Леонид нас пригласит.
Я приглашу обязательно, а пока... Еще раз я хочу поблагодарить Александра, и я хочу нашим слушателям поделиться со слушателями вот такой мыслью. Не бросайте мысль о том, какой труд был на это затрачен. Это не... Я вот это... Глаголом сжечь. Нет, это не глаголом сжечь. Это труд, труд и труд. А результат, когда человек трудится, всегда получается и всегда интересно. Еще раз вам спасибо.
Спасибо вам.
До свидания. До свидания. Новости.
Программа Леонида Володарского.